Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, пятница, июнь, день первый. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Активный день сегодня по новостям, поэтому, наверное, пойдем побыстрее, я вам честно скажу, потому что, ну, правда, много всего и внутреннего, и внешнего. Будем об этом говорить, готовьтесь быть оперативными, а не... А я хотел сказать по прошлой теме. 7 баллов пробки в Москве на данный момент. Естественно, связано это все с тем, что вы уже едете на дачу. Ну, многие из вас, я бы так сказал. Ну, вы едете на дачу, а я работаю, потому что, во-первых, у меня не работа, а сплошной кайф, а во-вторых, потому что у меня нет дачи как вариант еще такой вот. Но я сегодня был в Подмосковье по делам по своим и вот возвращался из него. И надо сказать, конечно, попал как раз в то время уже, пока ехал, когда вы начали выезжать на своей даче. Немножко было тяжело, хотя я врывался в город, но вот в центре было неприятно. Еще я ехал по Кутузовскому проспекту. И если кто-то сейчас едет по нему, понимает, что не очень хорошо. Значит, хочу начать с тяжелой новости. С тяжелой новости. Почему? Потому что у нас пожар случился в развлекательной комнате в торговом центре в Иркутске. Ну, можно, наверное, назвать это пожаром. В результате чего в больницу были доставлены школьники от 7 до 10 лет с термическими ожогами первой и второй степени. Помощь детям оказывали 8 бригад скорой помощи и медики областного центра медицины катастроф, простите. И по данным полиции, вот просто во время проведения химического опыта в игровой комнате произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости. Есть уже видеозаписи, можно это все посмотреть. Ну, то есть, что тут можно сказать по этому поводу? Не знаю, нужно ли показывать детям какие-то опыты со спиртосодержащей жидкостью, тем более не так давно у нас была страшная трагедия, трагедия в Зимней Вишне, мы ее помним, мы ее не забыли, а тут вот опять... Что-то странное происходит. В этот раз, конечно, не так все ужасно, но опять же, вот есть там ребенок, я слышал, у которого, по-моему, 25% да, ожогов, 25% тела ожоги. Это очень серьезная травма, это очень серьезный ожог, и... У меня отец врач, я спрашивал, что самое ужасное, что самое сложное, что самое больное. Вот он наряду с другими вещами называл именно ожоги. То есть ожоги – это очень сложно, ожоги трудно лечатся, ожоги – это очень больно и очень сильно страдают пациенты, которые их получили, а здесь речь идет о детях. Ну что, безалаберность опять? Опять взрослые, которые показывали опыты. Зачем показывать такие опыты? Почему нельзя показывать другие опыты? Почему нельзя детям показывать опыты, которые не связаны с таким травматизмом? Почему нельзя детям показывать опыты, которые не связаны с огнем? Тем более показывать их опять в торговом центре. Это что, это лаборатория специальная? Да, навряд ли. Я не понимаю, почему это происходит. Я не понимаю, почему это происходит. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Telegram, но сработали, как я понимаю, конкретно в этом случае достаточно оперативно все, и отчет был предоставлен оперативно. Ну, наверное, трагедии, которые происходили в России, чему-то все-таки людей учат. Вот можно об этом тоже поговорить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я думаю, что организаторы виноваты.
Ну, это безусловно.
Виноваты. Вот, потому что я думаю, что все это самодеятельность, потому что вот когда все происходит самодеятельно и без каких-то специалистов и не нанимается профессиональные развлекающие организации, а таких у нас мало. Согласитесь, что вот у нас мало таких профессиональных компаний каких-то, которые устраивают праздники.
С другой стороны, вот понимаете, какое дело? Например, мы в школе, я помню прекрасно, на уроках химии проводили эксперименты, хотя, конечно, если речь идет о детях такого возраста, у них, наверное, до химии еще не дошло.
Я помню, как мы эти эксперименты проводили. Мы проводили их в закрытом стеклянном шкафу.
7-10 лет еще, конечно, никакой химии.
Да, с вентиляцией. Правда ведь?
Ну, это правда. Специальное оборудование было. Ну и плюс химию у нас начинают изучать и опыты ставить явно не в 10 лет, то есть там дети уже постарше и совершенно другое.
Обязательно одевали очки, потому что глаза — это самое опасное при химических опытах.
Да, ну, видимо, очень серьезное что-то произошло, видимо, этот спирт, он весь вылился как-то, потому что, ну, 25% ожога тела, то есть 25% кожных покровов, это все должно выплеснуться
на детей. Это очень много.
Да, это ужасно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Алексей Павел.
Да, пожалуйста.
Я думаю, что не только организаторы виноваты, но в какой-то части и родители. На собственном примере могу сказать.
Объясните.
Недавно отдыхал с семьей на берегу озера, было кафе. Вечером заявлено фаер-шоу, в том числе огнемет. Да, и некоторые родители позволяли своим детям находиться там в 2-3 метрах от открытого огня, и в том числе от огнемета, да, что меня очень сильно удивило. Я с ребенком отошел на метров 7-8 подальше, чтобы как бы случайно не получить ожоги. А другие как бы халатно к этому относятся. Это тоже
какая-то, может быть, проблема. не понимают сами опасности. Но есть такое, знаете, есть такая фраза, которую нам родители говорили, наверное, с самого детства: спички детям не игрушка. В общем, в данном случае, да, так произошло. Но опять же, я думаю, тут причины ясны. Я думаю, что здесь уже вопросы сразу к так называемым аниматорам и тем, кто эти опыты детям показывал. Видимо, это, наверное, очевидно, не были соблюдены правила безопасности, да. Ну и что? Значит, этих людей и будут спрашивать. Просто имейте это в виду, потому что, когда вот отдаете своих детей, они куда-то идут там, с преподавателями из школы, наверное, нужно интересоваться этими вещами в большей степени. Но вина нас, взрослых, в принципе, здесь очевидна. Потому что что детям сказать? Ну, непонятно. Они смотрели, им показывали опыт, и все. И все. Вот такая трагическая ситуация, и, конечно же, я надеюсь, что в итоге все будет нормально, и надеюсь, что даже вот эти вот страшные какие-то травмы, которые дети получили, я надеюсь, что все будет в порядке у этих детей, я надеюсь, что удастся им поправиться, и, ну, естественно, сочувствие родителям, абсолютное понимание, но вот такая ситуация происходит, и опять торговый центр, Сколько раз должно повториться что-то в торговом центре, чтобы поняли, что там огню не место, я не знаю, мне сложно сказать. Давайте пойдем дальше. Кабмин России, это вчерашняя новость, планирует снизить акцизы на топливо с 1 июня, а сегодня как раз 1 июня. Что, снизили или нет, я понять не могу, и даже если снизили, то тогда снизились ли в связи с этим цены на топливо, на бензин? И это вопрос напрямую к вам. Вы сейчас в автомобилях, кто на дачу едет, кто куда, кто собирается ехать, и вы мне можете доложить ситуацию. Я хочу понять, приняты какие-то меры или не приняты, и я хочу понять, имеют они какой-то результат или нет. Кто-нибудь где-нибудь заметил снижение цены на бензин или нет? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Станьте моими глазами и ушами. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут?
Да.
Ну вот сейчас смотрел, 43 рубля, 92-й, так же его настал.
Так это, по-моему, похоже, даже больше стало, нет?
Ну как вот, позавчера столько же было.
Есть ощущение, что за эту неделю примерно бензин вырос где-то копеек на 60. Вот у меня такое ощущение. Я, может быть, ошибаюсь, конечно, но, по-моему, так.
Ну, я не знаю, сколько за неделю. Я, образно говоря, за 2 недели он подорожал на 20%. Вот так вот. Ну, может, там на 18. Mm-hmm. И, в принципе, лучше ничего не будет. Не советую никому ничего ждать, пока у нас эта вот власть такая воровская, олигархическая.
Сразу,
ничего лучше не будет.
Сразу власть обвинили. Я понял. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Сергей меня зовут.
Да, Сергей.
По-моему, было заявление, с 1 июля понижаются акцизы.
Итак, объясню. Сначала было заявление, что акцизы опустят с 1 июля. После этого, из-за того, что реакция по России довольно активная, люди недовольны, в том числе и средства массовой информации активно эту тему берут, было принято решение, что с 1 июня все-таки.
Ну, а потом в любом случае, наверное, сейчас будут объяснять тем, что закупались в середине мая, и поэтому цены такие. Mm-hmm. А теперь мы реальное понижение увидим только не скоро.
У меня вопрос, увидим ли мы его?
Ну, нет, они, конечно, какое-то понижение сделают, но не на те там 6-7 рублей, на которые прошло подорожание. Рубля на 2 понизят, ну, так что people...
Знаете, я честно скажу, может, я зажрался, говоря русским языком, но я долгое время не обращал внимания на цену бензина. Я обычно заливаю очень просто на тысячу. Вот сколько залили, столько и залили. А реально на 6 рублей подорожал? Это за какой период? Алло.
Алло.
Вы говорите, бензин на 6 рублей подорожал. Это реально прям на 6 рублей подорожал? Это за какой
конечно,
период?
Раньше 92-й был 38, сейчас 43-44
рубля. А это когда он был такой? Я просто вот...
Ну, вот до начала всех этих подорожаний. Ну, просто я...
Ну, примерно там сколько месяцев назад? Сколько месяцев назад?
Ну, меньше месяца.
Меньше месяца?
Ничего себе. Как полетели цены после выборов.
С ума сойти.
Полетели вверх цены, так и понесло.
И после выборов. Я понял, спасибо большое. Вы вот зафиксировали это сами для себя, что примерно после выборов, по вашим ощущениям, и начали расти цены, и они росли вот так вот. Там, на 6 рублей выросли, допустим, да? Сейчас на Бритише 92-й стоит 41,99, пишет Борис Байкер. На Лукойле вчера было ниже 46, а сегодня заправил 46,37, пишет Георгий. Да нет, полгода или год назад было 38, теперь 41-42, Гагога говорит, Газпром 95-й месяц назад стоил 42-40, сейчас 45-40, пишет Александр. Что еще? Какие дачи? Народное ополчение перед шлюзом стоит, пишет 69-й. Если в России что-то повысилось, оно уже не понизится, говорит Ипатий. Немного неинформативно, конечно. Шелл 95-й, 47, пишет Лео. 7373-948, телефон прямого эфира. То есть снижения пока никакого не существует. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да, пожалуйста.
Ну, по большому счету, ну, стабильно на неделю, за неделю на рубль где-то примерно. Неделю назад заправлялся Натнефти, было 44,99. Позавчера заправлялся 45,60. Угу. То есть динамика, она стабильная, постоянно идет в плюс.
Понятно. И... Ну, а тогда к чему все эти разговоры о снижении акцизов?
Ну, я вот согласен с предыдущим звонившим, что и с вами тоже, что реально, если оно и будет какое-то снижение цен, то реально мы его увидим недели через 3, не раньше.
Угу. То есть пока рано судить, потому что мы покупали по такой цене, мы по такой ее и продадим, а там уже посмотрим, скажут те, кто продает бензин. Я вас понял, исхожу из того, что рано говорить. Как понижение акцизов может сказаться на бензине и скажется ли. Будем следить за этой ситуацией и держать руку на пульсе, давайте так скажем. Почему? Да потому что эта ситуация касается абсолютно всех. Вообще всех. Единственное, что я долго разбирался все-таки, кто виноват здесь, а кто прав. И в итоге у меня возникли вопросы в большей степени к нефтяным компаниям. Все-таки есть ощущение, что они очень сильно стараются заработать денег. Сильно. Они перестарались, и они перегибают палку. А почему их не могут поставить на место, мне пока сложно сказать. Но есть ощущение, что наши нефтяные компании серьезные в определенный момент занимают позицию, что они за государство, да, а когда, например, ну, вы знаете, мы вместе с государством страдаем, и поэтому цены надо поднять, а когда вдруг получается, что, ну, а когда-то они занимают позицию частных компаний, как-то так, они то ли частные, то ли государственные, и я до конца это понять не могу. Понимаете? Вот у меня такое ощущение. Когда им выгодно, они вроде государственные. Когда им невыгодно, они сразу частные. Такая вот история. Кто их заставит и сможет ли заставить, я пока ответа на этот вопрос не нахожу. Пока вот такие решения по понижению акцизов. Как это все скажется, непонятно. Лично для меня. Улюкаев будет отбывать наказание в подмосковной колонии. Улюкаев будет отбывать наказание в подмосковной колонии. Об этом РИА Новости заявила зампредседателя общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева. По ее словам, Алексей Улюкаев уже находится там, где будет отбывать наказание. Его этапировали накануне поздно вечером. Меркачева отметила, что осужденный чувствует себя хорошо и не жаловался на процедуру этапирования. Бывший глава Минэкономразвития Улюкаев был приговорен за взятку к 8 годам колонии. Насколько мы это все с вами помним. А вот мне, знаете, как интересно. А Улюкаев 8 лет колонии будет на общих основаниях, вот этот срок он будет отбывать, или для него будут какие-то другие условия, какая-то для него будет совершенно другая камера, и жизнь его не будет похожа на реальное какое-то заточение, и жизнь его будет похожа, может быть, на заточение... в каком-то смысле Брейвика, например. Помните такой персонаж? Террорист, расист и так далее. Полный негодяй и тварь просто, убивавшая детей. Ну, подонок и негодяй. Мразь. Я не сравниваю преступления Брейвика и Улюкаева. Я лишь говорю о том, что у меня возникают вопросы. А как будет отбывать свой срок Улюкаев? А как он будет его отбывать? Не знаю, насколько этот вопрос уместен, но вот почему-то он возник в моей голове. Поэтому предлагаю об этом поговорить. Много я слышал рассказов о том, что люди, у которых есть деньги и хорошие связи, они немного по-другому отбывают наказание в местах не столь отдаленных. С другой стороны, тот резонанс, которым сопровождалось дело Улюкаева, возможно, не позволит разместить Улюкаева в более комфортных апартаментах, чем всегда и у всех. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей беспокоит. Но, скорее всего, дело даже не в деньгах и не в положении, а в том, что Улюкаев был правительственной фигурой, и у него, возможно, был доступ к каким-то секретным данным и так далее. Конечно же, они содержатся где-то в отдельных камерах, в отдельных, так сказать, апартаментах. Они, я думаю, что они не имеют такой прямой общий доступ к преступному миру, потому что слишком, наверное, много знают.
50 на 50, с одной стороны, заключенный высокопоставленный, с другой жертва уж очень крутая, пишет Игнат. Это не слухи, хороший подогрев, сильно сидеть помогает, пишет Максим. И Улюкаева вот могут ведь помочь его товарищи, наверное. С другой стороны, слишком много внимания к Улюкаеву. Я думаю, что туда будут ходить всяческие наблюдатели. Вот они будут наблюдать. А как же там Улюкаев отбывает свой срок? Ну и еще один вопрос, который возникает в связи с делом Улюкаева, сразу как его, так скажем, посадили в тюрьму, и некоторые люди сказали, что совсем скоро будет амнистия, и Улюкаева отпустят под первую же амнистию. Как думаете, отпустят или нет? Или Улюкаев все свои 8 лет по-настоящему так, по-серьезному будет сидеть в тюрьме, отбывать срок? Или все-таки отпустят? Я не знаю, честно говоря. Если с такой помпой сажали, то отпускать как-то мне кажется странным. С другой стороны, с помпой и дело Васильевой, например, раскручивалось, а потом в итоге как-то оно не показалось, ну, наказание, во всяком случае, не показалось достаточно суровым. Но с Улюкаевым обходились гораздо суровее изначально. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Илья.
Да.
Вот как мое мнение по поводу Улюкаева. Почему бы человека, вот Владимир Вольфович рассказал, не отправить там учиться детей, учить людей? Умный же, вроде бы мужик. Ссылку его сослать куда-нибудь в деревенскую школу и дать ему прямое указание, чтобы эту школу поднял. Там,
но такого не бывает у нас наказания. Да. То есть Владимир Вольфович это сказал?
Да,
Владимир Вольфович, он так скажем, свободный художник в политике, и он может говорить разные вещи, и достаточно хорошо звучащие, но часто это может не соответствовать неким нашим законодательным нормам, вот в чем проблема.
Да,
то есть это надо закон иметь такой. Это надо закон такой иметь. У нас закон не предполагает какой-то определенной ссылки для кого-то. Как-то это у нас по-другому устроено. 7373948, телефон прямого эфира. Предскажите судьбу Улюкаева. Хоть на чаинках гадайте, хоть как. Хоть анализируйте.
Хотел сказать, да. Конечно же, 290-я статья, она не подразумевает никаких амнистий, и никуда он отпущен не будет. Единственное, что может быть, это по 3/4, по-моему, срок, его условно-досрочно освободят. Вот. Ну, если, конечно же, домашний арест включается.
То есть 6 лет надо будет ему, ну так, грубо я совсем говорю.
Включая с момента ареста, а не с момента приговора.
Ну да. Спасибо большое. То есть, ну так вот, нормально. Год 4 минимум-то посидит, предполагает наш слушатель. Посмотрим, понаблюдаем за Улюкаевым. Но знаете, что самое интересное? Может быть, дело Улюкаева, так сказалось. Может быть, что-то другое сработало, но... В целом провел опрос, по результатам которого оказалось, что более половины россиян заметили положительные изменения в борьбе с коррупцией. Естественно, в России идет речь об этом. 55% граждан обратили внимание на положительные изменения в борьбе с коррупцией в России. Это данные ВЦИОМа, свежие. Вы можете задаться вопросом, а может быть ВЦИОМ, ну как бы врет? Как бы врет. С другой стороны, ВЦИОМ давно эти замеры производит. И с завидной периодичностью, и все тенденции, которые существуют, можно, в общем-то, проследить по этим опросам. И вот настал момент, когда 55% граждан обратили внимание на положительные изменения в борьбе с коррупцией в России. Интересно. Я хочу вас спросить, вас прямо сейчас, вы заметили... Положительные изменения в борьбе с коррупцией в России. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Заметили ли вы положительные изменения в борьбе с коррупцией в России? Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Пожалуйста, вы можете голосовать. И 7373-948, это телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте. Ах, не получилось, к сожалению. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло?
Добрый день, Алексей, это Виктор 26.
Здравствуйте, Виктор. Эфир. Да, пожалуйста.
Я, к сожалению, что-то не заметил это действие, понимаете, в сторону уменьшения. И, конечно, ну что я хочу сказать, такое ощущение, как будто есть кого пример брать. А я что, говорит, рыжий, что ли? Я не тоже, как говорится, хулиганит под эту дудочку. Возьмем даже, вот недавно вы говорили про счет газа. А почему, говорит, им, то есть это насчет бензина, а почему бы им не похулиганить? Почему бы им не воровать? Почему бы им карманчики не набить под эту дудочку?
Нет, ну там же речь идет не о воровстве, а о том, что цены завышаются. Это не то чтобы воровство. Здесь речь может идти о сговоре. О сговоре. А это уже надо к ФАС обращаться, а ФАС уже обращалась к Роснефти. Поэтому вопрос. Спасибо большое, Виктор. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста. Заметили положительные...
Ответ и вопрос. Ну, да. Ответ и вопрос к вам. Ответ не очень заметил, если честно.
Угу.
И вопрос по вашему видению. Мне вот нравится, когда вы говорите... Танки там будут ходить у нас здесь в Москве, по Тверской или прочее.
Это не я говорю.
Не вы говорите, да, когда кого-то цитируете и говорите, вот вы будете прыгать по танке, вы. Мне интересно спросить, а где вы будете в это время? Вы просто как-то говорите все время,
объясняю.
Будет российский прыгать.
Не, вы неправильно понимаете.
Почему не говорите мы?
Хорошо, раз уж вы меня отвлекаете от темы, я расскажу коротко. Спасибо большое, потому что всем вдруг стало интересно, где буду я. Я буду здесь же, никуда я не денусь. У меня нет ни гражданства никакого другого. У меня нет ни недвижимости за рубежом, никаких активов за рубежом я не имею. Я не груди. Вот. Дело в том, что когда я говорю, вы же будете прыгать под эти танки, я обращаюсь к той части аудитории, которая со мной спорит. То есть вы восприняли это как разговор со всей аудиторией? Нет. У нас был спор, это был разговор о Бабченко, который сказал, что приедет на натовском танке и проедет по Тверской. Вот. И я спросил, а что вы будете делать? Естественно, ту часть аудитории, которая защищала Бабченко. И я говорю, вы же первые... И побежите бороться с этими натовскими танками, потому что вас взыграет патриотизм. То есть это вера в то, что некоторые наши слушатели мудрствуют лукаво и пытаются доказать то, чего не существует. Они пытаются изобразить из себя циников, а такого нет. Теперь я думаю, понятно, да, что я сказал? Возвращаясь к вопросу о... том, что у нас происходит с коррупцией и с борьбой с коррупцией. Подведем итоги голосования. 19% радиослушателей говорят, что они видят действительно, обратили внимание на положительные изменения в борьбе с коррупцией в России. 81% говорят, что они не заметили положительных изменений в борьбе с коррупцией в России. Что из этого следует? Из этого следует лишь одно. Наша аудитория гораздо более критично настроена по отношению к вопросу коррупции в России. И наша аудитория как-то не позитивна. Как-то не позитивно. Уж не знаю, моя ли это вина, или чья-то еще, или нас всех вместе. А может быть, просто горе от ума. А может быть, еще что-то происходит. Я не знаю. Ну, либо вас говорит дух противоречия. А может быть, вас не убеждают такие дела, как Улюкаевский, потому что вы говорите, ну, показательная порка, но разве это реальная борьба с коррупцией? Ну, и так далее, и так далее, и так далее. 18:30 новости. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Всем еще раз здравствуйте. Тут вот один из слушателей такую тему вдруг вспомнил ни с того ни с сего про Бабченко и про то, как тот писал, что он на натовском танке приедет сюда. И вот спросил, почему, говорите, вы же будете сами его рвать в клочья, а почему не говорите «мы»? Вот. Я объяснил, почему. Ну вот Виктор А, видимо, мой оппонент, как он считает, написал следующее. «Появится оружие». С мягким знаком, кстати. Орудие даже, да? И можно, слитно, будет вас прижать к ногтю. И Бабченко, в отличие от вас, воевал. Да, и, вероятно, война сказалась на Бабченко. Обратите внимание. Война – страшная штука. Есть такая фраза «никто не возвращается с войны». То есть уходят туда одни люди, а приходят оттуда вообще другие люди. Это первое. Второе. Я же не сказал, что я вояка бравый. И начну уничтожать танки. Нет, я сказал, что я буду здесь. Ну, потому что, как бы, это очевидный факт. Ну и плюс ко всему, появится орудие, и можно будет прижать к ногтю. Довольно примитивное восприятие мира у вас, Виктор А. Например, я знаю, как вас прижать к ногтю и без оружия в руках. Потому что с оружием в руках любого можно прижать к ногтю. Никуда ты не денешься. Да, конечно, героизм-то человеческий никуда не денется. Но, кстати, героизм более свойственен молодым людям. Молодым. Обычно молодые жертвуют собой. И гибнут первыми, в принципе. Молодым больше свойственен героизм, чем людям в возрасте. Потому что там уже идет оценка, да. Оценка, аналитика идет постоянная. Виктор А., а во-вторых, по поводу того, что вот оружие или не оружие. Поверьте мне, Виктор, если прийти к вам с пистолетом и поставить вам пистолет к голове, вы тоже будете очень послушным человеком. В этом никто не сомневается. Но я-то придерживаюсь другой философии жизни. Я считаю, что пистолет – это вообще и оружие наихудший вариант из всех возможных. Наихудший вариант из всех возможных. Я считаю, что людей намного лучше и удобнее покупать. Покупать, понимаете? Покупать. Как, может быть, кто-то когда-то купил Бабченко? По разным причинам. Может быть, он верит, что его никто не купил. А может быть, его кто-то купил. Но в итоге человеку просто нужно дать то, чего он хочет. И претензии так или иначе сойдут на нет. По возможности. То есть найти точки соприкосновения, найти выгодный вариант сотрудничества, даже, если это уж не преступник, да, с человеком, и как-то общий какой-то итог выработать, да, общее решение, и к общему итогу прийти. Понимаете, Виктор А., сегодня вы такой воинственный и рассказываете, что как только у вас оружие в руках появится, вы придете прижимать всех к ногтю, например, меня. А что, если, Виктор, я вам скажу, Витя, 50 тысяч в месяц, 50 тысяч в месяц, и ты мне не пишешь эти сообщения. Я думаю, что, Виктор, у вас вдруг появится какое-то понимание, что, возможно, сейчас не время для таких ярких заявлений с вашей стороны. Да, вы сейчас, наверное, можете мне написать в ответ, что это не так, и вы не покупаетесь, и вы не продаетесь. Но это не совсем так. Это не совсем так. Любой практический человек, если только этот человек не фанатично зараженный идеей, так скажем, он покупается. Фанатиков обманывают вообще, им ничего не дают, они просто умирают. Но вы, наверное, не сильно молодой человек. И если уж вы в своем возрасте сохранили фанатизм, то это, наверное, скорее говорит о вашей глупости. Ну, это правда. Потому что тот, кто в молодости не революционер, у того нет души, а тот, кто в старости революционер, у того нет мозгов, как известно. Ну, как известно. Либо вы должны понимать, какой профит вы с этого получите. Ну, вы должны понимать, то есть возглавить революцию, чтобы что? Приставить пистолет к чужому виску, чтобы что? Чтобы Гудошников не говорил на радио? Господи, есть намного более простые способы это сделать. Здесь даже пистолет никакой не нужен. Правда? Ну, ведь правда. По крайней мере, вам достаточно не слушать меня, чтобы понимать, что я в вашей вселенной не существую. Я в вашей вселенной существую до тех пор, пока вы делаете выбор, включая приемник на 94,8 и слушая меня. Обратите на это внимание. Обратите на это внимание, потому что если вы пишете какие-то радикальные вещи, некоторые люди могут подумать, что вы недоговороспособны. А если вы недоговороспособны, то даже ваши соратники могут в определенный момент предпочесть вести диалог со мной, потому что я договороспособен. А вас, как фанатика, слить? Вот и все. Подумайте об этом. Зачем вам фанатизм? К чему этот радикализм? К чему эти крайности? Неужели вы до сих пор не научились договариваться? Неужели вы до сих пор не научились договариваться? Или вы живете, как в песне Макаревича? «Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас». Не прогибается мир ни под кого. Он вообще не прогибается. Никак. Мир, он такой, какой он есть. Мир — это война. Жизнь — это изначально смерть. Жизнь — это путь к смерти. Жить — значит умирать. Говорил, если я не ошибаюсь. Сейчас я могу ошибиться. По-моему, Карл Маркс. Либо Энгельс это говорил. Но, по-моему, Карл Маркс. Я могу ошибиться. Жить значит умирать. Жизнь не изменилась вообще-то, если что. И значит, и не изменились основы жизни. И значит, люди не изменились. И значит, все как было, так и есть. А выигрывает тот, кто хитер. Выигрывает Одиссей. Выигрывает Одиссей, понимаете? Потому что Одиссей хитер. Он лис. А вы отважный Ахиллес. И получите вы в свою пятку стрелу в определенный момент. Потому что вы отважный Ахиллес. Или, по крайней мере, изображаете себя таковым. Я договариваюсь с тобой. Дай мне 25 тысяч в месяц, и я вообще про тебя забуду, говорит Ипатий. Вот видите, как легко купить Ипатия, например. Всего лишь 25 тысяч рублей. Смешные деньги, посмотрите. Но, Ипатий, я не могу отказаться от вас в эфире. Потому что если вас и Виктора А, и еще людям, которые в какой-то мере подогревают мой полемический задор, не будет, то и выступления не будут яркими, и программа будет скучной. Я прекрасно понимаю, что вы мне нужны. Нужны как тот, кто мне бросит этот мячик, а я его буду отбивать. У меня же нет соведущей, обратите на это внимание. Мне не с кем спорить, если никто со мной не спорит. Именно вы, Виктора, именно вы, Ипатий, и подобные вам люди, даруют мне возможность несколько лет, то есть на протяжении достаточно долгого времени, вести программу в прайм, в вечерний, на радио. Именно вы, а все остальные потешаются, глядя на тем, как вы кидаете в меня какашками, а я кидаю в вас какашками в ответ. Для всех остальных это классное вечернее развлечение. Не знаю, понимают ли это все те, кто со мной, так скажем, информационно борется. Некоторые, наверное, понимают. А им тоже весело. Я понимаю, и мне от этого весело. И всем остальным, кто наблюдает. А? Классно! Классно! Да, значит, предлагаю переименовать программу в клуб воспитателей слушателей. Ты дурачок, продай свою мать, пишет 20-й. 20-й ставит сложные вопросы. 20-й ставит сложные вопросы. Но кажется, когда он ставит эти вопросы и ставит их так, как он это делает, он эти вопросы говорят о 20-м. Гораздо больше, чем мои даже ответы на эти вопросы. Вам не кажется? Ты дурачок, продай свою мать. Моя мать, как вы говорите, а я говорю мама, это часть меня. Это часть меня. Вот и все. А ваши убеждения, Это может быть сегодня часть вас, а завтра не часть вас. Знаете, как Макаревич сначала ратовал за ельцинскую власть, потом ратовал за власть современную, за Путина. Обратите внимание на его сложный путь идеологический. Потом он стал что-то против Путина. Ну, как-то так, как-то так. То ли флюгер, то ли развивается, то ли я не знаю чего. А может, заплатили. Все ради хайпа, пишет Валерий. Не люблю это слово «хайп». Все ради того, чтобы наша жизнь не была скучной. Все ради того, чтобы наша жизнь ощущалась жизнью. Ведь если только мы избавимся от всех противоречий, если только мы договоримся по всем вопросам, если только из нашей жизни исчезнет конфликт, если только из нашей жизни исчезнет в масштабном понимании война, мы жить не будем. Это будет не жизнь. Это будет жалкое существование. Жалкое абсолютно. Да, вы понимаете? Потому что мы перестанем испытывать эмоции. Как любить, если ты не умеешь ненавидеть? Как ненавидеть, если ты не умеешь любить? Как ценить мир, если ты не познал войны? Как воевать за мир, если ты не знаешь мира? Если человек лишится эмоций, если человек перестанет бороться, то жизнь будет не жизнь. Жизнь будет ничто. Вот и все. Вот и все. Предложение нажать на кнопку и не слушать безнадежно устарело. Все, что существует в инфополе, так или иначе влияет, пишет 32-й. Нет, 32-й. Я выхожу за пределы, например, вот этой студии. И для меня не существует ни Виктора А, ни Ипатия, ни кого-то еще. Я иду, ем еду. Я катаюсь на машине, я путешествую. Нет, 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 нет. Это прекрасное предложение, 32-й, поверьте мне, поверьте мне. Ты умиляешься возможностью говорить самим собой, бедняжка, смешон в своем обожании к себе, пишет 49-й. Хорошо, я буду смешон в своем обожании к себе, допустим. Пусть это окажется правдой, но проблема в том, что вы 49-й написали, а я на вас заработал. Так кто дурак-то? А, 49-й, скажите мне, пожалуйста, почему вам так ценно мне что-то сообщить? Мне ценно вам, 49-й, сообщить, потому что я зарабатываю. А вам, 49-й, почему так ценно донести до меня какую-то идею? Задайтесь этим вопросом. Вы ведь это делаете бесплатно. А если вы прислали СМС, так вы еще и деньги потратили на СМС. Пишите в Телеграм, 49-й. Давайте я чуть-чуть, так скажу, помогу вам с семейным бюджетом. Не тратьте вы эти деньги. В Телеграм-то писать выгоднее, насколько я понимаю. Мессенджеры меньше денег едят. А мне тоже ценно, пишет Давид. Ну, ценные, ценные, прекрасно. Гудошникову понесло философию. Пора уже трактат написать. Искусство побеждать, пишет Микс. Нет, Микс, нет, побеждает тот, кто сражается. Я абсолютно осознанно не сражаюсь. Чего мне сражаться? Я наблюдаю, говорю одну мысль, слушаю ответ, говорю другую мысль, слушаю ответ. Зачем? Какое сражение? Лучшая война — это та война, которую удалось избежать. А мелкие какие-то неурядицы, они только подогревают интерес к жизни, правильно? А, правильно или нет? А, правильно или нет? А чё бы и нет, пишет Давид. Да и правда. Да и правда. Всё? Все, ладно, давайте дальше пойдем, поговорим про новости. А то что это же все обо мне, да обо мне? Зачем это все? Хотя вам могло показаться, что это обо мне, а на самом деле о вас. Я все хочу, так сказать, понять мотивацию тех людей, которые со мной борются. Зачем? Зачем? Просто восхищайтесь и все. Это же так просто. Это же так просто. Ладно, мы идем дальше. И у нас ультра-мега-супер-крутая новость. В РПЦ выступили против размещения туалетов в храмах. Как сообщил радиостанция «Говорит Москва», член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин, это противоречит религиозным нормам. Ранее по поручению Минстроя России Института общественных зданий Москвы разработал новые правила проектирования храмов. Теперь в пристройках церквей предлагают размещать туалеты. Против этих новшеств выступили НКО «Благотворительный фонд Рождества Богородицы» и Московская организация инвалидов. По их мнению, святость православных храмов не сочетается с понятием «туалет». Они также отметили, что постройка санузлов незаконна по каноническим, медицинским и культурным причинам. И вот что сказал Леонид Калинин в интервью «Говорит Москва». Традиционно туалеты в храмах не размещали. Это нонсенс, что сейчас пытаются в угоду каким-то гражданским нормативам, как для общественных зданий, внести это как обязательную норму. В этом необходимости нет, во-первых, потому что, как правило, если речь идет о городских храмах, там всегда есть достаточное количество, внимания, это самое интересное, учреждения общепита, где всегда существуют по нормам туалеты. В конце концов, можно ими воспользоваться. Во-вторых, мне кажется, это какая-то ангажированность. То есть Леонид Калинин советуют. Захотели в туалет, дойдите до ближайшего кафе. Интересная позиция, довольно удобная, как мне кажется. И также он добавляет, что на уровне РПЦ решение о размещении туалета в храмах не принималось. Что сказать? Если заглянуть в нашу историю, вспоминается, конечно, период Советского Союза и досоветский период, но уже революционный период, когда... Бывало, что в алтарях некоторые отважные граждане, именовавшие себя атеистами, справляли нужду. Было дело, в храмах устраивали морги. Было дело, в храмах хранили что-то. Хранили что-то для театра, например. Было дело, в некоторых храмах устраивали некие научные эксперименты. Всякое бывало. Но сейчас, как мне показалось, предложили разместить туалеты в пристройках. Что, в общем-то, значит, что это не в храме. Но в РПЦ отреагировали достаточно ярко и достаточно сурово. Потому что представили себе именно, наверное, ту самую картину, которая была присуща первой половине, наверное, 20 века. Да? 7373948, телефон прямого эфира. Так а в чем проблема в пристройке-то сделать? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
На самом деле, согласен, проблемы никакой нет. И в Даниловском монастыре, и в других монастырях я бывал. Это все на отдельных, в отдельных зданицах небольших каких-то. Все размещается, все культурно, цивилизованно. Не вижу никакой проблемы. Я думаю, проблема в пресс-секретаре, который дает ответы, не подумав, ни с кем не посоветовавшись.
Не знаю. Не могу вам сказать. Я просто помню, где же я был. Ну, там была базилика Святого Петра. По-моему, если я не ошибаюсь, это была какая-то европейская страна, что-то я не могу припомнить где, там был туалет, но это не православный, так скажем, это а такой подход.
Все с этим в порядке, зависит от того, кто за этим всем следит.
Но была, опять же, отдельная пристроечка, вот отдельная пристроечка была для туалета. Я понимаю, что если прямо в здании храма, конечно, наверное, это не совсем правильно. Не совсем. Это все равно, что, допустим, вот есть театр, и в театре туалет устроить прямо на сцене. Ну, это было бы, наверное, неправильно. Хотя, исходя из того, какие постановки современные режиссеры нам в театрах предлагают, не исключено, что такое уже существует, да? Потом, кстати, вспомним про Кирилла Серебренникова отдельно. А вот если туалет находится, ну, в отдельном, так скажем, помещении, которые находятся при театре, я не думаю, что с этим есть какая-то проблема. Я не считаю, что театр — это святое какое-то место. Я не считаю так, но я также понимаю, что, да, безусловно, дух — это ясно, но есть же еще и телесная часть, так скажем. Есть еще и понимание того, что человек все-таки здесь, на земле, там уж решайте сами для себя, как хотите, есть там у человека душа, нет, куда она отправляется или не отправляется, в зависимости от того, верующий вы или неверующий, но мы можем с точностью абсолютной сказать, что у нас есть тело, пока мы здесь, на земле, у нас точно есть тело. Споры о душе, как бы, это отдельное. И это тело, оно определенным образом устроено, и этому телу иногда требуется что-то исторгнуть из себя. И это довольно естественный процесс, и, может быть, если рядышком в пристройке, то, в общем, наверное, ничего плохого бы не было, потому что будет, наверное, странно, если люди, придут, и, ну, что-то случилось там, ну, понимаете, ну, допустим, живот скрутило, и человек будет выбегать и бежать в какое-то близлежащее кафе, не знаю, насколько это правильно. 7373948, как вас зовут, Ир, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Вадим.
Да, пожалуйста.
Ну а как же, что человек создан по образу и подобию?
Да.
Тоже это применимо. Я месяц назад был на похоронах в Московской области. Там храм стоит. И на территории как бы храма, окруженного там заборчиком, да, в метрах 30 было уборное место. Но, честно говоря, лучше бы я на подводную лодку бы сходил. Там это было ужасно. Там ядреный сельский туалет.
Да, почему бы не сделать нормальное, да, какое-то место?
Да, красиво. Ну, это нужно, это необходимо, это было бы правильно.
Ну, естественно, не прямо в храме. Че, какие проблемы? Ну,
нет, нет. Территория... Вы посмотрите, то, что у территории храмов, там, церквей, то, что, как бы, если даже посмотреть, у них территории достаточно большие, я думаю, никаких там проблем возвести там две кабинки сделать. Никаких нету.
Ну мне вот, я же вижу, вот смотрите, Минстрой, значит, вот, ну, видимо, близлежащий кафе, вот, Институт общественных зданий Москвы разработал новые правила. Теперь в пристройках церквей предлагают размещать, в пристройках. В пристройках.
Ну, либо им нужно терпеть и молиться. И
а что такое пристройка? Это когда это часть здания, или пристройкой можно назвать что-то, находящееся на территории, ну, вот, рядом с
определением? Я думаю, что это все-таки какая-то некая конструкция, которая непосредственно примыкает к зданию.
Mm. И, наверное, поэтому они и говорят, что не надо нам примыкающих, давайте тогда как-то вот по-другому.
Здесь уже нужно просто придираться к словам. Здесь нужно просто четко просто поставить, что это отдельное, конструктивное какое-то здание.
Ну да, наверное, это и возмутило некоторых священнослужителей, потому что они представили себе, что ты можешь что же как-то странно себя вести. Не знаю, я не думаю, что верующие люди, они, ну, что, ходить в храм, если ты не верующий? Ну, что туда ходить, непонятно. Ну, если только с культурной точки зрения как-то просвещаться, узнавать что-то. Но в целом, ну, а когда с культурной точки зрения приходишь, ты приходишь туда минут на пять. Ну, ты зашел, ты посмотрел, ты изучил, ну, и пошел назад. То есть тебе там ничего такого не будет, и никто забегать специально в туалет не станет, как я понимаю, в храм, да? Вот. А люди, которые приходят туда, ну, верующие они, наверное, тоже не согласятся прямо там в храме что-то делать, правильно? Соответственно, придется поправить эту идею, да вот и все. Да вот и все. Да вот и все, и никаких проблем. Меня, знаете, волнует даже другой вопрос, не связанный с храмами. Меня волнует вопрос, связанный с метро. Почему бы все-таки в метро туалеты не сделать для людей? Я вот хотел бы вопрос так вот поставить открыто. Почему бы все-таки метро как-то в этом плане не оснастить? Может быть, пришла пора? Может быть, пришла пора. А то бывает, знаете ли, с пересадками едешь, достаточно долгое время находишься под землей, а организм наш такой, он может и подвести. Он может и подвести. И бежать на улицу, искать близлежащее кафе, тоже, наверное, не совсем правильно. Вот метро, это да. Ну, а про людей в пробках мне вообще страшно говорить. Они просто подвергаются каждодневным пыткам. И они... как бы вам сказать, воспитывают в себе терпение. Они воспитывают все терпение, они себя закаляют, правильно? Нет туалетов в метро, в Нью-Йорке нет, в Праге нет, в Барселоне нет, пишет Валерий. Ну и что? Ну там нет, сям нет, а здесь будет. Почему бы и нет? Почему бы и нет? Вот в метро у них нет, а у нас есть. У нас же самое хорошее метро. У нас, говорят, удобное метро, у нас, говорят, очень красивое метро, так и почему бы нам не быть здесь первопроходцами? У меня жена гуляет с детьми около церкви на детской площадке, и дети частенько ходят в храм в уборную. Всегда она там была, пишет Смедович. То есть вообще даже такое существует. Ну, а, наверное, не в самом храме, а пристройка какая-то, Смедович, или как? В метро трафик бешеный, все изгадят, пишет Рауль Кастро. Сделайте за деньги. Сделайте за деньги. Вот и все. Проход за деньги. 50 рублей. И вы увидите, что не изгадят. Все же очень просто. Хочешь отсечь тех, кто специально гадит и никакой нужды не испытывал, сделайте за деньги. И будет очень просто. На Цветном уже стоит туалет, Костя Че говорит. На МЦК есть, пишет Олег. Да, и это прекрасно. И это прекрасно. Это великолепно. Вообще, это ведь комфорт.
Психический комфорт. Вот представить себе, да, что еще не так давно в России люди, в основном, подавляющее число граждан России, ну, тогда, может быть, Советского Союза, ходили в какие-то туалеты, которые были на улице, но вынуждены были люди ходить. А сейчас таких людей, ну, гораздо меньше, и представьте себе, унитаз есть у каждого. Казалось бы, чего в этом такого особенного? Мы просто уже привыкли к этому. Но это же ведь как прекрасно, как прекрасно. Как прекрасно, что есть стиральная машина. Как прекрасно, что есть унитаз. Как хорошо, что есть посудомоечная машина, если она у вас есть, и вы уже успели ее оценить. Как прекрасно, что есть пылесосы. Как прекрасно, что есть моющие пылесосы. Вообще надо облегчать с бытовой точки зрения жизнь человека. Мне кажется, это хорошо. Почему бы и нет? Только с умом. Дело 19.00. Новости. 19 часов 5 минут, пятница, июнь, день первый. Студия Алексей Кудошников, всем здравствуйте. От трешки до МКАД, Звенигородка, просто это сплошная одна пробка. Одна пробка. Это от трешки до МКАД стоит пробка. Все. Это ад. Если вдруг вы решили ехать этим направлением, не надо. Там много ДТП и, ну, прям оно бедовое. Это как-то объезжайте. И Ленинский, конечно, тоже, ну, не так ужасно, но очень близко к тому. Я представляю, как сейчас там люди на Звенигородке стоят в этом туннеле. Это он весь туннель стоит тоже. Это настоящая пытка. Я, конечно, им по-настоящему, ну, опять же, сочувствую, да? Сочувствую, потому что я понимаю, я тоже в этом туннеле бывало стоял, чего ж говорить. Ну, все опять же, да, мы уже на прошлой неделе это обсуждали. Все это связано с... Дача. Глава ФАС назвал меры по стабилизации цен на бензин. Это просто новость. Я вам просто ее прочитаю, потому что бензин мы уже сегодня с вами обсуждали. Просто развитие. Глава Федеральной антимонопольной службы России Игорь Артемьев заявил, что для стабилизации цен на бензин стоит использовать рыночные меры. Максимальное наполнение своего рынка. Вот что он говорит. Прежде всего, он говорит, нужно сформулировать как можно больше предложения на рынке. Грубо говоря, нужно залить биржу бензином, дизельным топливом, чтобы не было этого дефицита. То есть он считает, что все-таки цены так высоки из-за внутреннего дефицита, поскольку продавать вовне выгоднее, и продают вовне. Естественно, нефтяники всяческие там, ну и так далее. Он добавил, что рынок может заполнить максимальным увеличением производства, загрузкой мощностей, как говорят у нас, не выведением в ремонт заводов, а также уменьшением экспорта. Но отметил, что решения об ограничении экспорта нефтепродуктов компаниями должны приниматься добровольно. Добровольно. А тут, я так понимаю, будут сложности. Тут будут сложности, потому что если бы они это хотели сделать добровольно, они бы уже это сделали. Хотя, с другой стороны, может быть, заявления на уровне ФАС достаточно для того, чтобы кто-то добровольно что-то там начал переверстывать со внешнего на внутренний рынок. Не знаю. Как по мне, при всем уважении, заявления ФАС недостаточно. Требуется заявление конкретного человека. Абсолютно конкретного человека. Может быть, после этого что-то, конечно, и изменится. Как бы печально это ни выглядело. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Сразу дальше давайте пойдем. У меня сегодня достаточно радостный день. Почему у меня радостный день? Я напомню вам об одном уроде. Об одном идиоте, об одном негодяе, пранкере украинском Вальнове, который как раз-таки и придумал, и распространил, ну, в числе прочих, видимо, людей, фейки о том, что в Зимней Вишне сгорело там, ну, несколько сотен людей. Мы помним, какой это резонанс вызвало в наших СМИ. Мы помним, какой резонанс это вызвало в нашем обществе. Я помню, как я здесь по пунктам раскладывал всю эту ситуацию. Мы помним, как люди не верили, люди были обмануты, люди были в ужасе. Мы помним, как родные и близкие погибших в этой трагедии вышли на улицы. Мы помним, как они требовали рассказать им правду, хотя им докладывали правду. Им докладывали, но они не верили, потому что вот эта информация гуляла по сети. Так вот, сегодня YouTube заблокировал канал украинского пранкера Вольного. Внимание, потому что этот канал нарушает принципы видеохостинга. YouTube, видимо, услышал. Чему я несказанно рад. Я очень рад, что этот ублюдок больше не сможет использовать площадку YouTube для того, чтобы спекулировать на человеческих эмоциях, для того, чтобы обманывать людей, для того, чтобы издеваться над ними, для того, чтобы говорить свои пакости. Я очень этому рад. И я считаю, что это единственный действенный метод против таких людей. Потому что бороться с ними информационно бесполезно. Они от этого только крепнут. Троллей критика питает. А вот забрать у него бабки, забрать у него площадку, это самое, что ни на есть, лучший вариант. Просто вам об этом рассказываю. И просто рассказываю это тем, кто до определенного момента даже защищал его. Так он канал уже ВКонтакте открыл, пишет Ипатий. И тут же мы обращаемся к Mail.ru и говорим: ребят, вы там что как? Дорогие наши, любимые, вы разрешите, что ли, чтобы канал на ВКонтакте был у этого? У нас господин Добродеев чем занимается? Добродеев-младший. У нас чем занимается? У нас владельцы Mail Group. У нас владельцы ВКонтакте, они чем занимаются? Если они это будут допускать, у нас уже могут возникнуть к ним вопросы. У нас могут к ним возникнуть вопросы. Я надеюсь, что в короткое время все это разрешится. И я надеюсь, что у этого подонка и негодяя не будет никакой возможности нигде высказываться. И это уже интересно. Почему? Потому что это похоже на то, что люди в интернете в какой-то степени, ну, во всяком случае, на этом примере, может быть, начинают нести ответственность за свои деяния. То есть к ним применяются какие-то санкции. Потому что, я еще раз повторю, журналист отвечает за свои слова, отвечает. Нас могут наказать за неправильно сказанные слова. Нас могут наказать за дезинформацию. Нас могут наказать за все. Есть законы соответствующие. Не нас, так других журналистов, если вам не нравятся мои там политические взгляды какие-то. Вы понимаете, о чем идет речь. Вот, за нарушение закона. А вот всяческих пранкеров не могли до определенного момента. Всяческих негодяев не могли. Блогеров, которые распространяли эту информацию, не могли. Я бы очень хотел, чтобы судьба Вольного постигла и некоторых наших российских блогеров, которые распространяли эту заведомо ложную информацию, не обладая никакими доказательствами. Например, Соболев. Я бы очень хотел, чтобы его триумфальное восхождение на этом закончилось. Надеюсь, так и будет. Это было бы замечательно. Потому что, да, парни, троллить клево. Да, парни, есть, конечно, вариант издеваться над людьми. Да, можно до определенной степени просто разогревать толпу и зарабатывать на этом деньги. Но границы быть должны. Потому что просто должны быть нравственные ограничители у людей. Знаете, есть такие нравственные, есть такая фраза. Нравственные ограничители нужны всегда, да? А это не ерунда. Они как разрешители, а это не ерунда. Вот примерно так. Это ведь классик современного рэпа, можно сказать, сказал. 7373948, телефон прямой. Соболев тебя съест, пишет Дуров. Да пусть хоть ест, хоть не ест, хоть что хочет делать. Мне вообще начхать. Начхать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей, это Иван.
Да.
Закрыли канал, откроют новый, какие проблемы?
Откроют новый, я понимаю, о чем вы говорите, да. Откроет и будет шарашить.
Ему хайп это создаст только то, что он...
Согласен, тогда я задам вам вопрос. А как с такими людьми, так скажем, как на них влиять?
А никак.
Никак? Нет никакого действенного решения?
Нет никакого, нет. Это, к сожалению, мы живем в век огромнейшей информатизации и... Ну, интернет закрывать, что ли, тогда, я не знаю, да. Вопрос.
Согласен, спасибо большое. Вот да, вы правильно, наверное, сказали. Я вот об этом ты не подумал. Ну, закрыли один канал, открыл другой и начал туда опять шарашить. Да, да, согласен, согласен. Кросс-платформы какие-то есть, еще что-то. Да, 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 да. Ну, не знаю, наколотит ли он себе новую аудиторию. Наколотит ли? А если его закрыли за определенную информацию, сможет ли он более такой информации, ну, не спекулировать? Или его имя, так скажем, да, его слава, оно основывается именно на вот этой вот противоправности с точки зрения YouTube деятельности. Если так, то и следующий канал ему закроют тоже. Ну и следующий ему закроют тоже. И следующий опять закроют тоже. Ну и все. Ну и все. Блокировка по железу, по IP-адресу, пишет Дрип. Ну, тоже как-то странно. Говорить надо о нем меньше, пишет Шестой. Да плевать на него. Вы, вот Шестой, вы думаете, что если вы будете о чем-то говорить, то это существует. Если вы о нем говорить не будете, то это не существует. Да не, уже все не так. Уже все не так. Я не изменю действительности своим эфиром. Может быть, есть какие-то люди, работающие там на радио и считающие, что каждое их слово, оно прям меняет действительность постоянно. Слушайте, я этой болезнью не болею вообще. Ни разу, ни разу. Вот поэтому я считаю, говорить можно обо всем. Да, понятно, рекламы делать не нужно, но с другой стороны, я не думаю, что у нас здесь много фанатов этого придурка. Лишний раз обозначим свои позиции в какой-то мере, да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей, Дмитрий меня зовут. Да. А вы знаете, вот интересную штуку сказали, соберет ли он новую аудиторию. А он свою аудиторию собрал, между прочим, совершенно в других вещах, нежели вот эта атмосфера ненависти и политических...
На каких же?
А на каких? Он звонил во всякие военкоматы, там, во всякие, знаете, там, милицейские и так далее. Еще
ну участки, да.
Занимался всякими абсолютно, так сказать...
Ну, провокации.
Он занимался мейнстримом в пранке. Потом он со своей аудиторией, набранной на мейнстриме в пранке, то есть к пранку можно относиться по-разному, да, он есть.
А что история с зимней вишней, это разве не мейнстрим был в пранке? Он полез в мейнстрим, так называемый, новостной, да, в главную тему.
Вы знаете, я пранки слушал, честно признаюсь, когда еще учился в университете, но это было лет уже 10, что ли, назад.
Ну, да.
И там пранки вообще политические, они были аполитичными, извините. Вован и Лексус начинали, вернее, я Лексуса слушал.
Кстати,
тогда.
Я хочу они вот начали... по поводу Вована и Лексуса сказать. Знаете, что я им скажу? Они, конечно, я уж не знаю, кто им там помогает, не помогает, но они сейчас такие приколы отмачивают, по-серьезному вообще. Я понятия не имею, как у них это технически устроено, но они, конечно, удивляют. Ну, то есть Вольнов помогает, со своими пранками, это так, это в носу поковырять, понимаете? Как-то они прям совсем там лидерам звонят политическим. Это
я
что-то...
с ними знаком неплохо, помогают
да?
им, да?
Да, помогают все-таки. Я так и думал, потому что без помощи такое не сделаешь. Как-то они прям звонят, ну, знаете, там, ну, руководителям государств звонят, разводят их. Очень это интересно, конечно. Это очень интересно, конечно. 7373948, то есть Вольнов в сравнении с ними, это так, не, ну, как бы вам сказать... Как бы вам сказать? Как вас зовут или здравствуйте? Никак, я бы даже сказал. Да, пожалуйста.
Здравствуйте, Дмитрий.
Да.
Алексей, ну, знаете, такие распространенные слова. Лох не мамонт, лох не вымрет.
Не вымрет.
Пока будут жить лохи, на них будут наживаться такие мрази, как этот чел.
Да.
То есть нельзя запрещать их невозможно запретить. То есть, когда он выдумал какую-то ситуацию и кинул в массы о том, что где-то погибло 1000 человек,
угу.
Эту информацию подхватили другие СМИ. И когда люди увидят, что это был как бы развод, по идее, они должны отписаться от его каналов, потому что он не отвечает
за свои слова. Ну, по идее, конечно,
Но они по-прежнему его слушают, по-прежнему верят.
А это, это к слову о том, кто все время что-то борется. А вот эти люди, которые борются, знаете, там, зайти на страницу какого-нибудь человека в Инстаграме и писать ему сотни сообщений о том, как он должен быть проклят, а этот человек на этом зарабатывает. Я не знаю, когда и как донести до людей информацию, что любая ваша активность в отношении какого-либо медийного персонажа только добавляет ему славы. Вот я не знаю.
Поэтому пока это не поймут, а на них будут наживаться, зарабатывать на них деньги.
Да.
Вы должны знать и понимать, что если они слушают всяких уродов, они дают ему популярность, дают ему заработок.
Кого бы они не слушали, да, кого бы они не слушали, кого бы они не смотрели, тот человек и, по сути, да, приобретает некую популярность.
Бороться надо не с теми, кто вбрасывает всякий бред, мусор, а бороться надо...
С собой.
За головы людей, за души
собой.
Людей, которые это слушают,
собой.
Надо их просвещать, надо, да, с собой каждый, надо давать людям эту информацию, чтобы они это понимали.
Но есть одна беда, есть беда под названием человеческая психология, которая определенным образом, да, устроена, психика человеческая. Например, мне об этом рассказывали слушатели, которые лучше разбираются в этих вопросах. Человек негативную информацию, более такую страшную, всегда воспринимает... легче на веру берет, да, чем информация, которая кажется не настолько страшной. То есть, если человеку говоришь, там, в аварии погибло двое, а потом кто-то говорит 10, то человек легче верит в 10. Легче верит в 10. Почему, я не знаю. Ну, такова психология. И, естественно, конечно, убийствами, там, изнасилованиями какими-то, описанием вот этой... гнусной жизни человеческой, гнусной стороны человеческой жизни, да, гораздо легче добиться определенного внимания к себе, как и провокациями, как и провокациями. Ну, главное только себя не рассекречивать. То есть я вот, видите, я сильный человек, я сильно добрый человек. Я рассекречиваю, я говорю, да я троллю вас сижу. Вот своим оппонентам говорю, да я троллю, я над вами издеваюсь. Как бы, вы что это? А, конечно, ни в коем случае нельзя вот этого говорить. Надо всегда изображать, что вы не троллите, а вы с ними боретесь по-настоящему, и вы абсолютно убеждены, там, что вот у вас борьба идет, борьба, прям война не на жизнь, а на смерть. Но это, конечно, будет прибавлять интереса. Путь провокаций. Правда, все равно путь провокационный, он рано или поздно он заканчивается. Он себя исчерпывает. Вот. Если это, конечно, провокация не всех веселит. Существует хороший способ, восьмигранная бейсбольная бита, по-другому не заткнуть, пишет 96-й. А нет, не 96-й. Вот обратите внимание, инсценировка Бабченко, что нам всем продемонстрировала. Она нам продемонстрировала следующее. Каким бы подонком, негодяем и мразью не был человек, если его кто-то убивает, к нему просыпается сострадание. Вообще так устроен человек во многом, люди, да и в России тем более. У нас вообще к тому, кто пострадал каким-то образом, всегда просыпается то самое сострадание. Мы не можем, мы даже вот маньяка какого-нибудь убьют, и мы будем вот так, ну, убили маньяка. Конечно, он маньяк, он негодяй, но слушайте, все-таки вот. Мы вот уподобились в каком-то смысле. Зачем? Что-то в нас говорит непонятное мне до сих пор. Но человек, ну, во всяком случае, русский человек всегда испытывает жалость к любому угнетенному, если даже этот угнетенный полнейший негодяй. Полнейший негодяй, подлец и скотина, которая, в общем, заслуживает только, ну, чего, до гроба и все. Вот и ничем больше не заслужил за свою жизнь. Все равно, если вот ударить кого-то, понимаете, то его начнут защищать. Поэтому, наверное, может быть, если выбирать позицию человека, которого бьют, и тем самым вызывать к себе сострадание, ты победишь. Не знаю, к чему бы я это... 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот вы знаете, мне что-то вспомнилось, вот по поводу этого пранкера, это развитая перестройка была, еще 86-й, там, 88-й год, вы еще, наверное, были молодым, как Кашпировский выходил. И вы знаете, я знаю людей, особенно женщин, которые, простите, попы свои обнажали перед экраном телевизора,
есть.
Чтобы геморроидальные узлы... как-то это рассосались.
Да. Да, я понимаю прекрасно. Нет, прекрасно уже сказал человек. Есть такое вот слово «лох». И пока он не переведется, всегда будет тот, кто на этом будет зарабатывать. Я прекрасно это понимаю, да. И в этом вся и обида, конечно. В этом вся и боль. В этом вся и трагедия. А если еще учесть, что... Хотя, с другой стороны, да и плевать. Да и плевать. Давайте будем следить за собой и за своим окружением, правда? А так, да, ведь существуют даже целые машины, да, индустрия целая существует для того, чтобы доить лохов. И вы скажете, может быть, это речь идет о каком-нибудь, о политике, может быть, или скажете, что это речь идет о неком бизнесе, ну, каком-то, я не знаю, каком. А я вам скажу, что речь идет о шоу-бизнесе. Шоу-бизнес, всего лишь навсего. Когда вам берут абсолютно ничего не стоящего деграданта, называют в нескольких журналах и на нескольких каналах мега-крутым исполнителем, который изменил вообще все и всяк, крутит вам это на всех радиостанциях, и вы начинаете думать, ну, может быть, не конкретно вы, а некая часть населения начинает думать, что так оно и есть. Просто открытие года, лучший певец там или что-то еще. И все, и несут потом деньги и слушают эту ересь. А почему? Да потому что настоящей музыки и настоящих музыкальных произведений эти люди, может быть, никогда и не слушали, и элементарно вкуса нет. Ну, вкуса нет, и все. Ну, и все. Такая вот история. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Добрый. Да, пожалуйста.
По-моему, никто, Алексей, мне кажется, лучше никто не придумает никогда. Вообще ничего хорошего не произойдет, если люди не начнут учиться, в конце концов. Сейчас смотрю на школьников, там это что-то, это ужас.
Это не история. Люди должны начать учиться?
Конечно.
А как?
Ну, не знаю, школа, учителя, наверное, какие-то.
Ну, все мы ходили в школу. Ну, кто-то больше знает, кто-то меньше знает. Почему?
Ну, сейчас ужас какой-то. Я поговорю, у меня много тут деревни бегают.
Ну, а раньше что, не ужас? Вот смотрите, да, говорят, советское образование было лучшим в мире. Вот я слышал такую фразу. Я готов в это поверить, но скажите, пожалуйста, как тогда советский человек с лучшим образованием в мире мог согласиться в каком-то смысле на развал Советского Союза? Повестись на этот лохотрон?
Да, тоже.
Ну, вот да. Вот понимаете, а Российская империя... Говорят, что-то там какое-то образование у кого-то было, что-то там дворяне очень были хорошо образованы. Наверное, они были очень хорошо образованы, не исключаю, что они знали много языков. Породила ли это в них склонность к аналитике глубокой? Помогла ли им эта аналитика удержать страну в своих руках? Да нет, да нет. Люди повелись на лозунги большевиков, повелись. Получили они то, что им обещали? Ну, не совсем в том виде, которым бы, наверное, хотелось. А потом вообще история с мировой революцией заглохла, и мы строили коммунизм, так скажем, наша страна в отдельно взятой же стране. А потом мы, опять же, наш народ с самым лучшим в мире образованием повелся и развалил Советский Союз. Ну, так скажем, поспособствовал или недостаточно воспрепятствовал. Да, кто-то же поверил, кто-то же повелся, куда-то вышел и что-то сделал. Как такое могло произойти? А такое могло произойти по одной простой причине. Может быть, в каких-то науках действительно неплохо преуспевали в Советском Союзе. А в науке под названием «жизнь», видимо, не очень. Потому что, может быть, общество было стерильным, может быть, оно было недостаточно хитрым, может быть, оно знало жизнь с одной стороны. И когда жизнь во всем своем многообразии хлынула в нашу страну, люди с этим и не справились. Не получилось, потому что были недостаточно, если не умны, то мудры. Такая вот история, такая вот история. А что поделать? А что поделать? Не знаю, я все эти вопросы сам себе задаю. Василий говорит, референдум 91-го года. Да я понимаю, Василий, референдум 91-го года показал, потому что 91-го, да, он, что большинство все-таки выступало... за сохранение Советского Союза, ну вот почему-то дальше он все равно распался. То есть как-то оно так получилось. Не знаю, меньшинство победило, что ли. А по какой причине победило меньшинство, это уже остается загадкой. Главный опыт — учиться вечно, пишет Алекс Бокс. А сейчас народ много против власти может что-то сделать, пишет Владимирович. Я не знаю, а нужно ли делать что-то против власти? А если вы делаете что-то против власти, вы уже подготовили план, как будет дальше? Или ваш план состоит в том, чтобы делать что-то против власти, а потом, когда вы уже что-то сделаете, допустим, власть этой власти не будет, вы начнете на ходу придумывать. У коммунистов, у большевиков хотя бы идея была, слушайте. Хотя бы была идея. А наша идея заключается в очень простом. Вот. Мы не хотим вставать на другие рельсы, ну, так в большинстве своем. Мы хотим быть частью западного мира, мы хотим ездить на хороших машинах, есть хорошую еду, отдыхать за границей. То есть мы уже окончательно совсем капиталисты. Но мы хотим жить получше, чем живем сейчас, то есть это наш уровень жизни должен быть получше, чем вот сейчас. То есть поближе к развитым европейским странам. Ну и что, поможет вам революция в этом плане? Не знаю, Украине не помогла. Не знаю, наверное, нет. Поэтому я и говорю, надо вопросы ставить чаще самим себе, наверное, и на эти вопросы пытаться отвечать. Потому что если эти вопросы не ставить, то и ответов ты правильных не получишь. А поставить правильный вопрос, это вообще уже, наверное, 90% дела. Но для этого его нужно ставить. А когда каждый человек знает ответы на все вопросы, ему ставить вопросы не надо, тут уж ничего не поделаешь. 19.30, новости. В Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Так, про бензин и ФАС я вам рассказал, какие меры они будут предпринимать, якобы. Но там практически меры такие, что сам рынок себя должен регулировать, и давайте нефтяные компании наконец начнут больше работать на внутренний рынок, чем на внешний, потому что у нас есть дефицит, и дефицитом обусловлены цены на бензин. Сейчас, в данный момент, так считают ФАС. Интерфакс сегодня узнал о многолетней прослушке Кирилла Серебренникова. Да, по информации источника, оперативные мероприятия велись еще до возбуждения уголовного дела на основании первичных материалов о финансовой деятельности седьмой студии. Сопровождение дела осуществляет Управление по защите конституционного строя второй службы ФСБ. Прослушивались телефонные переговоры не только Кирилла Серебренникова, но и остальных фигурантов. Их обвиняют в хищении 133 миллионов рублей из бюджета, выделенных на театральный проект «Платформа». Обвиняемыми проходит режиссер Кирилл Серебренников и так далее. И еще группа лиц, как говорят. Слушайте, Кирилл Серебренников талантливый же вроде. Ну, он вроде талантливый. Я что-то смотрел его фильм «Ученик», по-моему, он называется. Мне, например, понравилось. Мне показалось, что это талантливое кино. Да, он неоднозначный, но он талантливый. Но при этом, похоже, все-таки вор. Или нет? Я не знаю. Но вот мне интересно. Нам Серебренников, вот по-серьезному, тем более, видите, как давно прослушка-то велась, нам Серебренников нужен, вот России, больше как свободный или несвободный? То есть, почему нам может быть важен несвободный Серебренников? Ну, типа, вор должен сидеть в тюрьме, борьба с коррупцией. И в том числе это распространяется не только на каких-то губернаторов и министров, но это распространяется и на деятелей культуры. Вариант номер один. Почему это может быть полезно? Как бы воровал, сиди. Вариант номер два. Почему нам должен быть и больше полезен Серебренников на свободе? Ну, это что он талантливый чел. Ну, так в итоге. Так в итоге выходит, что он талантливый. Он талантливый. И с этим у меня как бы возникает вопрос. А можно ли Серебренникову за талант... ну, в какой-то мере простить прегрешение. В какой-то мере за талант простить прегрешение. Ведь за талант прощают разные выходки. Это правда. За талант прощают разные выходки. То, что позволено там талантливым людям или гениальным людям, то другим, конечно, не позволено. И часто прощают. Ну, может, и Серебренникова в какой-то мере простить надо, нет? Ну, потому что, может, пускай снимет пару фильмов, отобьет деньги. Отобьет деньги, вернет как-то, я не знаю. Может быть, в таком смысле? Почему бы и нет? Считал, ну, не знаю. 7373948, он же как бы свободный художник, я уж не знаю. Ну, если приворовал где-то, ну, что, это прямо так сильно по нам ударило по всем или что? Алло, здравствуйте.
Добрый день. Ну, позиция «я хороший, простите меня», немножко, конечно, смешно, это так можно выступить.
Не, я вот опять, понимаешь, я как циник, поймите меня правильно, да? Он нам полезнее как? Ну, нам полезнее где? Там или сям?
Ну, что значит полезнее? Ну,
ну так вот полезнее.
Здесь получается, здесь получается двойная мораль на самом деле. Ну,
ну
если
как,
он преступил закон, если он преступил закон, значит, должен за это отвечать. Неважно, хороший он художник, писатель, хорошая мама, папа, там, я не знаю, там, мы все хорошие.
Знаете, кстати, я сейчас подумал, вот сказали художник, и я подумал, вот есть такая фраза, да, мол, художник должен быть голодным, а ведь заключение – это сверхопыт для художника. Это же представляете, когда и если Серебренников наконец-то выйдет, какие вещи он сможет делать? Это ведь какой-то колоссальный опыт, как я понимаю.
Ну, здесь может сделать, а может не сделать.
А может и не, может быть, его сломает это все.
Да,
здесь вот как у нас, сказать, как у нас Быков под давлением своих же бывших друзей сломался. Сломался прям, он заистерил, это было видно, расстроился. Что-то какой-то он суицидальный вообще стал тип, что обидно. А, может быть, сломается Серебренников. А сломанный Серебренников нам нужен? Может, лучше пускай работает?
Я считаю, что, наверное, ну, как бы трагедия, сложно сказать. Ну, может быть, трагедия художника, знаете. Вот, вроде, да, он такой весь из себя как бы художник, но вот.
Не, ну, и просто, может быть, делать, может быть, было бы полезнее, если докажут, что он действительно воровал там чего-то, да, где-то уворовал, заставить его это отработать. Ну,
это неправильно, по отношению к другим.
А, не, я имею в виду заставить отработать. Пусть поснимает кино какое-то, еще чего-то.
Есть же статья, там, по-моему, какая-то ответственность есть, конфискация имущества, ну, и да, бла-бла-бла, там все остальное.
Да-да, там, к сожалению, такой вот гибкости правосудия не существует, потому что нет такого закона, как я понимаю, который позволил бы Серебренникову отбить бабки и отдать их государству. Так вот, может быть, в связи с этим нашим законодателям стоит поставить этот вопрос, ну, на, да, обсуждение?
Есть, да, вариант есть такой, в принципе.
Да, ну, вот...
ну, не разбой, не убийство, не отягчающее, да, человек решил, ну, будет...
Ну да, вот вообще всячески экономически преступления у нас. Вот Улюкаев сейчас уедет на 8 лет на зону. И чё? И чего? Куда полезнее, вот наш слушатель правильно говорил, да? Куда полезнее было бы, если бы он эти деньги отбил как-то и, ну, поработал на государство. Отработка. Отработка.
А ему, по-моему, насколько я знаю, Улюкаева, по-моему, сняли запрет на государственные должности, по-моему.
Ну, понимаю, через 8 лет, конечно, может быть. Я уж не знаю, какую государственную должность он займет. Но так-то прекрасный опыт. Я же смотрю здесь и на опыт Ленина, например. Я считаю, что качественный политик, он обязательно должен сидеть в тюрьме в определенный момент. И лучше бы, чтобы это было...
Ну, да, у каждого свой должен быть мякиш и молоко.
Ну, конечно. Политик, не сидевший в тюрьме, это несерьезный политик, как мне кажется. В этом плане, конечно, Алексей Навальный прекрасно понимает, что делает. И с радостью отбывает все его аресты в 30 дней, в 15 дней, какие угодно. Правильно. Качественный политик должен сидеть в тюрьме. Обязательно, обязательно. Какое-то время, какое-то время. Не обязательно долгое, но должен. Он должен. Вот. Вообще политик должен побывать в шкуре всех людей, которые населяют его страну. Ну, за исключением, наверное, страшных каких-то маньяков, да, уж совсем. Ну вот в тюрьме, наверное, да, наверное, неплохо. Улюкаева уже этапировали вроде в колонию. Да, Санчес, мы об этом сегодня уже начинали разговор. Но вот сейчас про Серебренникова. Про Серебренникова. Ну, я думаю, что-то мне его жалко стало как-то. Я не знаю, что-то мне его жалко стало. Я не думаю, что Серебренников прям такой вор, капитальный негодяй. Ну, может, он не негодяй, он просто, ну, что-то там какую-то немножечко хлебушка себе взял. Ну, сколько там миллионов, может, и потырили. Может быть, а может, и не тырили, не знаю. Ну, вот если докажут, что тырили, да. Тем более, что прослушка несколько лет велась. А ведь разговорчики-то, наверное, были всякие разные. Все они на руках есть, да. Не знаю. Талантливые люди, сидящие в тюрьме, это же вообще абсолютно бесполезно. Это вообще абсолютно бесполезно. Как было бы здорово их талант, их умение, их навык направить на какие-то государственные нужды, на что-то полезное. Хотя Серебренников известен своими такими, скажем, критическими позициями по отношению к государству. Ну и представляете, каким бы было страшным наказанием для Кирилла Серебренникова, например, участвовать в работе над каким-то фильмом прославляющим, вот, понимаете, определенный политический строй определенной страны. Для него это было бы страшным наказанием. И плюс мы бы получили какой-то качественный продукт, наверное. И, ну, наверное, вероятно, я не знаю, я предполагаю. А так мы ничего не получим. Ну, не знаю, станет ли Серебренников лепить четки какие-то. Ну, и есть уже умельцы, и нарды классные делают, и все что угодно. Есть реальные ребята с золотыми руками, которые отбывают срок. Но Серебренников что, не начнет же он снимать кино и делать постановки в тюрьме? Но если и начнет, то вряд ли мы будем все вместе наблюдать за ними, правильно? Это будет что-то для внутреннего пользования. В какие-то дни определенные праздничные существуют же они, наверное. 7373-948, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Совершенно случайно просто знаком с материалами этого дела.
Да.
Вот, ну, там дело в том, что ну, у нас можно тогда любого сажать, который там занимается и бизнесом, и искусством, и всем остальным.
Ну, в общем-то, вот, если, там, если знаете... Обычный
обнал.
Я там, понимаю.
Вот, к которому платились, там, соответственно, заработные платы там.
Да.
И так далее.
Я это понимаю, но в целом, если вот так на нас, на всех посмотреть, прям по-серьезному, и вспомнить все, что мы делали, например, приходя в больницу, чтобы не стоять в очереди, или нарушив что-то, предлагали, или нам предлагали договариваться с полицейским на дороге, мы договаривались, я прихожу к выводу, что, конечно, подавляющее большинство населения России, безусловно, бы сидели. Я имею в виду все те, кто уже научился говорить и как-то мыслить. Дети, наверное, бы все-таки оставались вне тюрьмы.
Ну, видимо, дети, да.
Да. Ну, да, или так. Люди, которые находятся в коме, или что-то значит, такое, бывает,
любое предпринимательство, то есть, начиная там от строительства и кончая там, не знаю, торговлей фруктами, искусством и всем остальным. Тогда почему, например, не посадят Пугачеву, да, который просто получает свои, так сказать, гонорары наличными. Почему не посадят там еще кого-то?
А
там,
почему не посадят всех свадебных ведущих, которые получают деньги просто в конверте?
Ну, это тоже, знаете, вы конечно. Более близки к этим кругам.
Ну да, безусловно, безусловно. Почему не посадить вообще всех? Потому что они же все, ничего никто не декларирует. Только вот Никита Михалков задекларировал, и мы все ужаснулись, какие же огромные деньги у Никиты Михалкова. Там что-то 570 миллиардов, ой, миллионов, что ли, за год заработал. Да. Чего ты удивляешься? Я вчера еще начинал этот разговор. Да красавчик что? Не. Если вас это удивляет... Меня удивляет, что Серебренников какой-то вот этой вот непонятными вещами занимался, но вы говорите, что белыми нитками шито дело. Может, мне кажется, Серебренников... У него много поклонников, поклонников его творчества, у которых есть много денег, и они бы ему всегда отсыпали нужную сумму денег, если бы понадобилось. Я поэтому и не понимаю, что он вообще связался с государственными деньгами. Это, кстати, вообще странно связываться с государством, если ты такой весь критик государства. Мне это всегда казалось странным. Всегда казалось странным снимать критический фильм о государстве, о каком-то, на деньги этого же государства. Есть в этом какое-то отсутствие логики, как мне кажется, некое извращение идеологическое. Будет радовать чинов с управлениями своими постановками, веселить зэка, тоже полезное дело, переводить, так сказать, к искусству, приобщать тогда, да? Сергей, спасибо большое. Наши режиссеры не умеют зарабатывать, только воровать, пишет Санчиксон. Санчиксон, радикальная и неверная вследствие этого обобщения. Почему? Потому что, как мы заметили, пару фильмов последних, например, «Последний богатырь» или «Движение вверх», прекрасно заработали денег. Прекрасно заработали денег. Что доказывает, что не все наши режиссеры умеют только воровать и ничего не зарабатывать. Но давайте пойдем дальше, потому что сегодня пятница, и я бы хотел вам рассказать об одном автомобиле, который меня удивил, и, внимание, не очень приятно удивил.
В движении.
Не то, прошу прощения. Мне тут в руки попал автомобиль, и сейчас все любители американских автомобилей, конечно же, расстроятся. Chevrolet Camaro. Мне тут в руки попал автомобиль Chevrolet Camaro. Потрясающего вида тачка. Великолепного. Как мне очень нравится, как она выглядит. Просто обалденная тачка. Ты видишь ее, и тебе хочется эту машину. Она обладает невероятной какой-то притягательностью. Да? То есть она выглядит просто супер. Отвал башки. Ну, а когда я сел в этот автомобиль и, так скажем, немножко на нем проехал, я понял, что выглядит он гораздо лучше, чем едет. Почему? А потому что конкретно этот автомобиль был оснащен 2-литровым двигателем турбированным. И черт побери, я хочу задать вопрос американцам, которые это сделали. зачем вы это сделали? Вы хоть понимаете, что вы сейчас натворили? Это просто такое расстройство. Мне так с детства нравились маслкары. С детства. Я обожаю фильм «Угнать за 60 секунд». Да, там «Форд Мустанг». Это просто фантастика. И тут я, может быть, первый раз так вот приблизился к «Шевроле Камаро». Что, кстати, мы прекрасно знаем, что как раз «Форд Мустанг» и «Шевроле Камаро» это как бы те, кто соревновались, да, те самые иконы маслкаров. Да еще и в этом году «Шевроле Камаро», внимание, 50 лет, у них юбилей, 50 лет. Кто же догадался воткнуть в этот автомобиль двухлитровый двигатель? И какой же он отстой. Стойный стал. Это просто ужасно. Слушайте, у меня боль в сердце. Если у кого-то есть 5-литровый Камаро, чуваки, мужики, парни, не могли бы вы как-то, вот я не знаю, сконтачиться, выйти на меня, просто дать прокатиться, просто как-то... И, потому что мое впечатление об этом автомобиле, оно просто вообще, ну, убито. Оно убито. Меня, понимаете, практически расстреляли, разорвали в клочья. Потому что, черт побери, эта машина едет практически так же, как копейка 116-я. Моя копейка. Я в прикол с своим товарищем говорю, давай замерим. Но полтора корпуса она впереди от светофора до светофора. Полтора корпуса «Шевроле Камаро» от копейки 1,6? Да я готов притормозить даже, чтобы она подальше уехала. Реально, чуваки, так нельзя. Я сейчас обращаюсь к американцам. Так нельзя. Не делайте этого, пожалуйста. Я сейчас обращаюсь ко всем, кто продает эти автомобили в России. Так нельзя! Так нельзя! Я тогда просто куплю «Ладу Весту» и буду на ней ездить, черт побери. Так нельзя! Нельзя так обманывать людей. Нельзя просто сделать тачку, от которой девочки будут в восторге, да? И просто ты будешь ездить медленно и снимать этих девочек. И называть это «маслкар». Так нельзя! Это издевательство. В тот момент, когда немцы творят просто убойные вещи, убойные, так нельзя. Make America great again! Make America great again, please! Хотя бы в этом плане. Куда смотрит Дональд Трамп? Чем он вообще занимается? Я в ужасе. А трехцилиндровый BMW — это не ужас, пишет Леонид. Ну, цилиндровый, простите. Но... По крайней мере, они эти три цилиндра не пихают в, ну, как бы вам сказать, что такое, вы понимаете, BMW рознь, да? Копейка? Да впихни в нее три цилиндра, да и пофигу, это же копейка. Да по барабану, она и не воспринимается как какая-то уж сильно динамичная машина, правильно? Но если в М4 будет двухлитровый двигатель турбированный, у меня возникнут вопросы к немцам. Я скажу, вы что, вы вообще больные, вы что, с ума сошли? А Камаро выглядит очень круто. Кому-то, кстати, он может понравиться больше визуально, чем М4. Кто-то скажет, что круче выглядит. Ну, там на вкус и цвет. Ну, черт побери, как можно было воткнуть в него двухлитровый? Ну, воткните в любую другую «Шевроле» этот двигатель. На кой черт? Вы в эту легенду воткнули 2 литра. Вы чего творите-то с нами? Вы зачем над нами так издеваетесь? Я не знаю. Слушайте, это расстройство века просто. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Михаил.
Да.
Ну, смотрите, почему вы не кричите о цене? Почему она дешевле в два раза?
Да что зачем она нужна? Ну, ты покупаешь Камаро ради того, чтобы она была дешевая, или ради того, чтобы было
ты
круто?
Ты покупаешь внешний вид ради внешнего вида. Ты покупаешь...
Секунду, не, ну а почему?
Ты покупаешь BMW, тогда трешку,
GT... Подождите, ну тогда у меня вопрос к вам. Вот смотрите, они же так жестоко не поступают с Корветом. Корвет — это зверь. Корвет это минимум там 450 лошадей, понимаете? А почему они так поступили жестоко с Камаро?
И еще, ну, на это у меня нет ответа, но хочу сказать,
вот по поводу нет.
пошлин. Очень правильно он сделал по пошлинам. Например, Южная Корея сделала двойные пошлины, да, и у них в итоге на внутреннем рынке, в общем, да, это Kia, да, но в итоге эти машины там за 30 лет прошли 5-6 поколений.
Да я понимаю.
Сотрудничают отлично.
Да я все понимаю.
Автопром повысится.
Да можно. Не, но там есть 5-литровый движок. Есть. Есть. И я надеялся, что... Мой товарищ просто катается. Я надеялся, что в нем 5-литровый. Я говорю, а что, 5 литров? Я говорю, дай. Он говорит, да 2. Но как бы вам сказать, психика моя не перестроилась в этот момент. Я думаю, ну два, но это же все равно комары все нажмут и там... Ну хотя бы на уровне там 328 BMW будет ехать. Ну хотя бы. Вообще. Обалденно. При этом, внимание, крутейшая жесткая подвеска. Это чувствуется. Точнейший, нормальный руль, реально нормальный. Нормальный. Все готово. Двигателя нет. Ну вы просто пробейте дырку в полу, просто я ногами буду тогда передвигать, бежать с этой комарой. Ну черт побери, что вы сделали? Что вы сделали? Эту тачку купит только Пижон. Я тебе клянусь, купит только Пижон. Настоящий любитель тачек, звука, двигателя, бензина. Он этого не сделает. А если он сделает, то он пожалеет глубоко. И серьезно, очень сильно пожалеет. 3,6, 6,2. Ну вот 6,2 там, 6,2, Владимир, простите, 5 я почему-то говорю. Да, 6,2. А, кому-то, это, наверное, дело для того, чтобы каждому было доступнее. Да, Владимирович, да, ну черт побери, этот кислый мир, этот кислый отстойный мир. Куда мы катимся, куда мы идем? Эти все турбированные двигатели, ладно, черт с ними. Ну можно хотя бы ниже 3 литров не падать. Ну можно хотя бы ниже 3 литров, пожалуйста, не падайте ниже 3 литров. Не падайте духом им ниже 3 литров, можно? Ну BMW хотя бы этого не делает. Ну как-то хотя бы пихает эти 3-литровые движки, да, ну как-то вот. Что сейчас делает Audi? Посмотрите. Если там есть шильдик RS, ты сатана на дороге, ты дьявол. Дьявол. А когда у тебя машина выглядит так, что ты дьявол, а на самом деле ты бабушка, которая едет за покупками в магазин, ну как это понять? Да я лучше тогда куплю себе Golf R-ку, которая выглядит как будто ты бабушка, которая едет в магазин. Но когда ты нажимаешь на педаль, в нем просыпается, ну не дьявол, конечно, но некое подобие, небольшой дьяволенок, так скажем, просыпается в нем. Черт побери, хорош пижонить! Тачки не для этого, тачки для того, чтобы ездить на них. Вот задача автомобиля. И я знаю, что этот автомобиль должен быть другим. Должен быть другим. Это мечта. Это легенда. Легенда должна пробуждать в тебе эмоцию. Она должна делать так, чтобы у тебя сердце колотилось. Вот что должна делать легенда. А иначе все это похоже на 10-й Lancer, который типа Evolution, да? Еще она стоит 4 миллиона. Не, ну погоди, это какой-то SS, подожди. 455 лошадей. Ты что, это нормально, вот это поедет. SS это в смысле суперспорт, если что, вы не подумайте. Вот, понимаешь, о чем я говорю? Вот о чем я говорю. Черт побери. Внутренний мир должен соответствовать внешнее содержание, внутреннему. Либо, черт с ним, не хотите делать внешнее, хотя бы внутреннее сделайте. Но не наоборот. Не надо делать агрессивные, клевые, забойные тачки, которые не едут. Потому что, черт побери, когда сядет какой-то чувак на каком-нибудь говне и объедет меня, как я себя буду чувствовать? Я просто буду смотреть в другую сторону и изображать, что я с ним не гонялся. Я буду чувствовать себя как? Никак. Не делайте этого с нами. Не делайте. Все, дальше рубрика «Фильмы». Я с вами прощаюсь до понедельника, и да пребудет с вами сила.